Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у нас сегодня Валерия Новодворская. Валерия Ильинична здесь присутствует в качестве журналиста, правильно я понимаю?
Естественно, я и есть журналист, мы с Олей скромные журналисты. Она с «Эхо», а я из «The New Times».
И вот, соответственно, мы как журналисты обсуждаем события последних времен и, в частности, отвечаем на вопросы, которые вам задали слушатели по интернету. Достаточно много вопросов касается последних выступлений, заявлений и всевозможных деяний наших руководителей. Самый простой вопрос задает Алексей из Москвы. Валерия Ильинична, Медведев – это марионетка Путина или самостоятельный чиновник? Не может ли Алексей решить без вас этот вопрос?
Да, действительно, это такая теорема Фермата, что не меньше, чем с Нобелевским лауреатом надо приступать к ее разрешению. Помню я, как вот все эти игрища, другие игрища забав, которые размножились в лице Алексея, выясняли в 70-е годы, вы этого помнить все не можете, кто, в конце концов, главнее, Косыгин или Брежнев, и не является ли Косыгин диссидентом и провозвестником новой оттепели. Даже такие умные вещи приходили людям в голову. Все, Алексей, очень просто. Вы имеете одну конструкцию биологическую, которая называется «Змей Горыныч». Читайте Шукшина. Там это очень хорошо объяснено. Ну, у него две головы пока, но может быть и больше. Одна голова самая глупая, она говорит «лангет», там «биштекс». То есть одна голова лопает. Вторая голова авантажно улыбается в сторону Запада. Вам наш герб ни о чем не говорит.
Одна уже головка, все на эту тему пошутили.
Да, орлуший в одну сторону смотрит, другая в другую. То есть Путин работает на внутренний рынок с плеткой-семихвосткой и с кнутом. А вторая голова, она строит глазки, улыбается, на шейке вертится и говорит, что демократия лучше диктатуры, а с этим ведь не поспоришь. Волга-то впадает в Каспийское море,
а лошади кушают овес
и сено. Правда, непонятно, где у нас демократия, почему у нас одна сплошная диктатура. Ну вот нам бросили подачку бедную Светлану Бахмину. Но прежде чем ее нам отдать, они ее заставили признать свою вину, безмерно унизили невиновного человека, черт знает сколько, держали в тюрьме, угрожали ей тем, что ее дочь вообще не родится, если родится, родится уродом, если не родится уродом, ее у нее отнимут. Вот после этого несчастная Светлана Бахмина признала себя виновной в том, что она никогда не совершала, и, как оказалось, она в порядке держит свое спальное место. А вот Михаил Ходорковский не научился.
Бачок не ухаживает
да,
за ним.
Да, он не освоил специальные швеи-мотористки, поэтому сидеть ему до морковки на заговине. И после этого наша жалкая интеллигенция и не менее жалкие обозреватели, не менее жалких изданий, простите, я сюда включу и «Новую газету», потому что это исторический визит Медведева в «Новую газету», и эти восторги, которые полились оттуда из уст Муратова, я думаю, что Медведев не приедет в «The New Times», потому что мы с Женей Альбацией и нашей дорогой Иреной Лесневской, я думаю, мы устроим совсем другую встречу, и не будет такой лафы, которая была в «Новой». Вот не приедет. Приехал в «Новую», значит, знал, что люди подготовлены, что спинки будут согнуты, такие будут в виде мостика, что ботиночки ему оближут, и что можно нести любую чушь, и сойдешь за демократа. Дорогие мои, диктатуры бывают разные. Бывает диктатура, которая пытается сделать человеческое лицо. Вот черный чулок – это для повседневной носки. А когда доходит до Запада, до каких-нибудь саммитов, вместо черного чулка – надевают маску, улыбающуюся маску. Вот такая диктатура. А вы все кушаете.
Ну вот многие просто движения Медведева, которые кажутся идущими в противовес тому, что заявляет Путин, иногда они просто друг другу противоречат, эти заявления. Или что-то делает такое Путин, а Медведев потом говорит, что это было сделано не очень, скажем так. Это вызывает некое брожение, бурление в умах. И в частности, вот Владимир из Чикаго спрашивает. Вот Медведев заявил об обязательности дебатов между всеми партиями, участвующими в выборах. Это такой, вообще такой фокус удивительный. Мне кажется, это заявление подрывает основу существующего государственного строя России.
Да, какой ужас.
А как
интересно, какие партии будут дискутировать? Многопартийная система уничтожена напрочь. Какие покойники придут с кладбища участвовать в этой дискуссии? СПС больше нет. И большего позора, чем они претерпели при своей нехристианской кончине, представить себе невозможно. Ну хорошо, будут сидеть Юргенс или Леонид Гозман.
Сейчас как раз решается вопрос с правым делом.
Да, это будет ужасно конфронтационная дискуссия. Знаете, мне это что напоминает? Мне это сильно напоминает Шарля де Кустера. Один эпизод из романа «Аттилю Леншпигеля». Там был такой священник, кюре, у которого Леншпигель служил. И вот он страшный был лакомкой чревоугодник. В час обеда к нему приходил один каноник и еще один кюре. И они очень долго припирались о том, каким лучшим способом варить пивной суп. Но в том, что сколько еретиков не повесь, все мало будет, они были совершенно согласны. И вот такого рода дискуссии, кто первый лизнет путинский ботинок, как у нас оппозиция называется, «Справедливая Россия», да? Эти оппозиционные выхухоли, эти страшные росомахи. Правда, господин Миронов все время соревновался в любви к Путину с господином Грызловым, это называется оппозиция. Только в жалкой рабской стране, только у законченных, конституционных, наследственных и генетических холопов могут возникнуть такие дискуссии. Яблоко тоже сломано. После того, как господин Митрохин и все присные, кроме Ильи Яшина, которого, по-моему, оттуда выгнали, договорились до того, что приняли Лужкова безальтернативно, проголосовали за его кандидатуру в Думе, забыв совершенно о том, что это все-таки губернатор Москвы, Москва – регион, и что даже если бы Юрий Лужков был из золота и с изумрудными глазами, то все равно он не имел никакого права становиться без процедуры выборов губернатором. Поскольку Яблоко об этом немножко позабыло и проголосовало, на этом история демократической левой партии Яблоко, пусть социал-демократической, она закончилась. У нас нет ни одной партии официально зарегистрированной, за которую бы стоило голосовать, и о чем и с кем она дискутирует в прихожей в качестве слуги. Это вообще никому не волнует.
То есть вот эти все последние, там, ну, условно, партийная жизнь, заявления какие-то там. Вот Михаил Сергеевич Горбачев говорит о создании там нового движения. В правом деле какие-то происходят передвижки. Это все не имеет никакого отношения к реальной жизни, по-вашему?
Это хуже даже, чем фалоимитатор. Просто хуже, намного. Понимаете, от использования этого предмета, который я никогда в жизни не видела, но мне говорили умные люди, просвещенные, что от этого дети не родятся. Да, и что даже если вы купите себе резиновую куклу в магазине сексуальных принадлежностей и будете с ней проводить очень много времени, у вас не появится ребенок.
Да, она даже обед вам не приготовит.
Да, она обед вам не приготовит. Вот нам суют подобные предметы, и самое интересное – это устраивает всех. Эксперты глубокомысленно беседуют на эти темы. Телевидение полно этих животрепещущих сюжетов. И всем есть работа. И экспертам, и журналистам. Вот мы, как всегда, летаем над этим кладбищем, я имею в виду Россию, в качестве белых ворон. Одна белая ворона – эхо, вторая белая ворона – New Times. Вот так и летаем, пока не подстрелят.
Хорошо, давайте еще некоторые вопросы попробуем на эту тему осветить. Вот студент из Швеции переживает. Согласно недавнему заявлению Путина, он не исключает участие в выборах 2012. Но сначала они сядут с Медведевым, подумают, что им делать, участвовать или нет. И, конечно, мнение избирателей относительно их политической судьбы их не волнует вообще. Мне становится страшно. Путин президент опять, да еще на 12 лет. Может, уже белорусским станет? Чего уж там? Ваши комментарии. Комментарии все те же, я так понимаю.
Да, я думаю, что шведам есть чего бояться, тем более у них больше нет Карла XII. И даже если принять Виктора Ющенко за Мазепу, или, может быть, Юлия Тимошенко ближе к этому светлому образу, то едва ли состоится еще одно полтавское сражение на эту тему.
Но вы,
я думаю, что они поделят по справедливости, согласно законам общака, и законом хунты. Мне, кстати, безумно понравилось выражение «хунтари», которые ввели в употребление две молодые студентки из Улан-Удэ, против которых заведено дело за разжигание социальной розни к чекистам, ментам и военщине Надежды Низовкина и Татьяны Стецура. Хунтари. Понимаете, нами правит хунта. Чекистская хунта. Там все взаимозаменяемы. Это коллектив. Даже если не будет Путина, если они поступят по принципу «сам посидел, дай посидеть товарищу», товарищ тоже хочет жить, ничего не изменится. Чекистская корпорация с неограниченной безответственностью при подобном состоянии народа владеет страной.
То есть неважно, как его будут звать?
Абсолютно неважно, как его будут звать. Абсолютно неважно, как его будут звать, пока люди не выступают против этого порядка вещей с либеральных, западнических и антисоветских позиций. Пока у нас можно там ломать брусчатку на Красной площади этими болванками, изображающими баллистические ракеты, пока все кричат «Ура!» и машут шариками, пока рейтинг Путина и Медведева суммарный не достигнет 0,01%, вот до тех пор можно все. Пока у народа имя России ассоциируется то со Сталиным, то с Иваном Грозным, то вообще черт знает с кем, а не с лучшими людьми этой страны, которые все были сплошь диссидентами. Хороший человек в этой стране не может не быть диссидентом. Пока мы слышим разговоры о том, что самое страшное время в нашей истории это было ельцинской эпохой, а вот сейчас у нас Россия поднимается с колен, вот пока все это происходит, безразлично, как будут звать того чекиста в погонах или без, который получит это место. Ну, просто место очень завидное, поэтому, завладев этим креслом на двоих, я думаю, что Путин и Медведев будут настроены сидеть на нем по очереди, а вот
то
пожизненный...
То вместе, то по вопросу, а то попеременно.
Да, пожизненность Лукашенко их не очень устраивает. Они театралы. Лукашенко, он, видно, в театр никогда не ходил, он играть не умеет. Да, говорит, я диктатор. Вот уж простота хуже воровства. Даже своего наследника возит по Европе, всем показывает. Странно, что в Европу пускают. А эти ребята хотят сойти за приличных людей. Костюмчики у них хорошие.
А что лучше в этом, в этой ситуации?
Часики у них тоже замечательные. В этой ситуации все хуже. Если можно обмануть такой дешевкой, это плохо. Но если можно говорить, что ты диктатор и бывший предводитель оппозиции Милинкевич, вроде бы человек приличный с историческим образованием, будет говорить «пустите батьку в Европу, и Дуньку пустите, и батьку пустите, а то у нас нет альтернативы», тоже плохо, все плохо. И в Казахстане плохо, и в Узбекистане плохо, в Туркмении совсем плохо. Я вам могу сказать, где хорошо. хорошо. Хорошо там, где нас нет. Латвия, Эстония, Литва.
Что ж там хорошего? Там с экономикой вообще полный
караул. Грузия. У нас тоже караул. Просто никто не кричит караул, а кричат «Ура!» и «Да здравствует!».
Вот по поводу Грузии как раз просит Ярослав. Пожалуйста, прокомментируйте ситуацию в Грузии. Бунт, встречи с оппозицией и так далее.
У меня вообще есть сильное подозрение, что этот бунт организован отнюдь не грузинами. А это все наше ГРУ не унимается.
Саакашвили, кстати, говорит, что никакого отношения Россия к этому не имела.
Ну да, неудобно признаться. Просто неудобно признаться. Но Саакашвили умелый государственный деятель. Чему-то он научился и на Западе, и даже у Шеварнадзе, чему, может быть, не стоило учиться. Грузия знает, куда ей идти. Она бедная, она маленькая, в ней растет виноград, да, а вот на елке, ну, не растет нефть на этой елке, то есть на этой пальме, и газ не растет, баллистические ракеты не растут, но они знают, куда надо идти, они правильно проводят реформы, они преодолевают советское прошлое, а вот вся эта оппозиция, так называемая, которая у них крутится на площади...
Ну, это же тоже нормальный процесс, наличие оппозиции.
Я эту оппозицию знаю еще с конца 80-х годов. Это старые-старые провокаторы, начиная с Саакашвили, с Церетели. Они тогда устроили гражданскую войну, убрав неконституционным образом Звиада Комсохурдия. И сейчас у них одна цель. Никакой программы, абсолютно отличной от программы Саакашвили, им хочется посидеть у власти самим. Некоторых из них подкармливают российские спецслужбы. Некоторые по глупости идут туда и кричат с утра до вечера. Я думаю, хоть бы они голодовку объявили, пока Саакашвили не уйдет. Ну, просто естественным путем выбывания вот подобная позиция, она страну не украшает. Глупость, она вообще никого не украшает.
Ну, а Саакашвили ведет себя правильно?
Саакашвили правильно себя ведет, даже с ними разговаривает, хотя не о чем разговаривать. Его, вы слышали речи этой оппозиции? Одни кричат, почему он не завоевал Цхинвал, другие кричат, зачем он туда пошел. Одни говорят, что он недостаточно западник, другие говорят, что, а пусть она, эта Америка, пропадет пропадом. Это называется оппозиция. У нее есть единая программа. На площади стоят лузеры, бывшие совки, которые не могут приспособиться даже к тем мерам по вестернизации страны, когда даром не кормят, когда нельзя лежать на солнышке, качаться в гамаке, когда надо вкалывать, каждый день вкалывать. И как в Грузии, к этому там не привыкли. Не сидеть за столом и пить вино из рога, а работать, как работают в Штатах, как работают в Европе. Вот это многим не нравится, между прочим. Если у нас такое ввести, у нас пытались такое ввести в начале 90-х, реформы захлебнулись именно на этом. Потому что люди не захотели работать. Они думали, что капитализм – это вот витрина супермаркета, и бери, что хочешь. А когда оказалось, что на это надо зарабатывать, они сказали, нам такого не надо, пошли обратно в Советский Союз. Но вот Саакашвили не пускает обратно в Советский Союз, и очень стыдно должно быть тем людям, которые мешают вот такому хорошему экономисту, как Каха Миндукидзе, и горсточке честных интеллигентов строить новую страну. Потому что единственная у них цель, я этих людей всех знаю, это самим усесться у власти, причем любой ценой.
А разве не такая же оппозиция во многих других местах? Тоже разношерстная, тоже разнонаправленная и в конечном итоге стремящаяся к власти?
Как правило, у оппозиции бывает какая-то хотя бы альтернативная программа. А потом в других местах это не так опасно. Не так опасно, когда будут перетягивать лужки Гордон Браун с консерваторами и Саркози еще с кем-то. Грузия слишком близко находится от очень неприятной и враждебной страны, от нашей с вами, и которая настроена на то, чтобы эту Грузию задавить. Поэтому здесь надо поосторожней. как говорится, не хочешь кормить свое правительство, будешь кормить чужое. Это Ландсбергис сказал. И ровно через неделю танки пошли на телецентр. Здесь надо поосторожнее. Грузия в критическом положении, Россия слишком близко. И
она угрожающая, она опасна?
Конечно. Россия очень опасна. Конечно, мы не опасны для Соединенных Штатов, мы не опасны больше для Европы. Мы даже для Восточной Европы больше не опасны. Пожалуй, для стран Балтии мы тоже не опасны. Но пока Украина не войдет в НАТО, не выстроит свою экономику, не начнет зарабатывать большие деньги, не научится обходиться без нашего газа, конечно, мы будем вставлять ей палки в колеса и интриговать как только можно. И Грузию вообще же чуть силой не задавили. Еще бы немножко, и эти проклятые танки, которые за нами ездят всю нашу историю, они были бы в Тбилиси.
Ну...
Так что дай им Бог, если они будут идти правильным курсом, наступит день, и, боюсь, довольно скоро наступит, когда российские гастарбайтеры будут душиться у трапов самолетов, чтобы получить работу на территории Грузии, ну, или на территории Украины. Это будет закономерным итогом нашего чванства, нашей лености, нашего тщеславия и нашего холопства. Только это нам докажет, что мы идем не туда.
Вот как раз на эту тему задает один из наших слушателей вопрос. Как принудить наших царей и холопов взглянуть на себя вашим взглядом? Ну, трудно кого-нибудь принудить взглянуть на себя другим взглядом. Тем не менее, Валерия Новодворская в нашем эфире и излагает свой взгляд на все события. По номеру плюс 7-985-970-45-45 вы продолжаете присылать ваши сообщения, вопросы и реплики. А о других тоже немаловажных событиях мы поговорим в следующей части программы «Особое мнение». Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, а мою гостью Валерия Новодворская. Валерия Ильинична, очень много вопросов, касающихся прошедшего празднования 9 мая. Самые разные. Бухгалтер с Украины пишет вам так. Подскажите, пожалуйста, что лучше читать о Великой Отечественной войне, чтобы, ну, хоть какую-нибудь правду узнать? Другие спрашивают, как вы отнеслись к цветному Штирлицу? Смотрели ли вы? Некоторые интересуются вашим отношением к законам, запрещающим отрицание исторических событий. Ну и вообще ваши впечатления от празднования, парада, выступлений, я не знаю, кинопрограммы и так далее.
Ну, то ли
что вас больше всего зацепило?
То ли еще будет. Вот, честное слово, считается, что 1 мая – это Вальпургиева ночь. Там шабаш на Брокине и в других местах. Но у нас празднование шабаша обычно доходит именно до 9 мая, растягивается. Потому что иначе это просто назвать нельзя. Особенно, подождите, еще 65-я годовщина будет. Тогда вообще все будут стоять на ушах. До какой же щиты должна дойти страна? И как она должна сознавать, что у нее ни одной победы вот после 8 мая 1945 года не было, чтобы 64 года подряд орать на эту тему и требовать, чтобы все остальные заткнулись и признали наши исторические заслуги. Кстати, господин Медведев не далее, как несколько дней назад, произнес грозную речь, что мы и только мы, и исключительно мы, а все остальные, их здесь не стояло. Но я представляю себе английские и американские учебники истории, где будет сказано, что мы-то вообще не очень-то принимали участие во Второй мировой войне, и к победе над Гитлером не имеем отношения, а это все Советский Союз, Иосиф Виссарионович Сталин. Как господин Медведев видит в себе другие страны, другую историю, другой стилистический ряд. То есть это к ним отрисовано, это требование. Ну, а нам понятно. Нам полагается кричать «Ура!». Кстати, нас спрашивают, что читать. Слава богу, есть литература «Лучшая история Руси». Надо читать Василия Быкова, надо читать Вячеслава Кондратьева. надо читать блокадную книгу Адамовича и Гранина, надо читать Копелева, Льва Копелева, который получил 10 лет за защиту, честный советский майор, за защиту мирного немецкого населения, которое насиловали, грабили и убивали советские войска до такой степени, что маршалу Рокоссовскому пришлось издавать приказ о расстреле на месте за мародерство и за насилие, потому что это дошло уже до совершенно невозможных степеней. И этот знаменитый памятник, солдат с девочкой, спасенной на руках, большей лжи и большей конъюнктуры просто представить себе нельзя. Я уж там не говорю об эстонских солдатах, которые стояли не как им положено на кладбищах, на военных, а на площадях. Да, надо читать и Копелева, и хотя бы Юрия Пиляра. 67-й год. Люди остаются людьми. Это была первая ласточка оттепели. Первая ласточка, когда узник концлагеря Маутхаузен написал, как они ждали освобождения, как явились советские войска, как их погрузили в эшелоны и как их повезли в сибирские концлагеря, где добивали тех, кого не добили фашисты. Да вот фильм вышел «Последний бой майора Пугачева». Я думаю, в интернете он есть. Его несколько раз по телевизору показывали. Шаламова читайте. Я много раз говорила, что если бы у партии власти и у правительства были бы хоть какие-то крохи уважения к фронтовикам, а их мало осталось живых, в основном осталось живой, там, я думаю, смершевцы остались живыми, настоящих фронтовиков мало.
Ну, какие-то сыны полка, кто очень молодым попал на фронт.
Да, но таких очень мало. Угу. Вот если бы им дали хотя бы по $5000, вместо того, чтобы устраивать никому не нужный шабаш на Красной площади и таскать там баллистические ракеты, которые никак не участвовали во Второй мировой войне. Нет, нет, они потратят миллионы, миллиарды на эту пыль, пущенную в глаза. Ветеранам они ничего не дадут, потому что к этому делу давно примазались... Вот те самые, про которых Высоцкий пел, что начальник Березкин, да, лучше было бы сразу в тыл его, только с нами был он смел, высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Это просто становится неприличным, потому что правда о войне, она уже в интернете, Солженицын, кстати, там же, все можно прочитать. И вот те, кто никогда не воевал, Медведев у нас, да, сын полка, глубоко штатский, и Путин, чекист, они стоят с грозным видом, шевелят ушами, ноздрями, не знаю, чем еще, и стараются запугать современную Европу своими баллистическими ракетами. И издают учебнички про эффективного менеджера Сталина. То есть вранье, то первое советское сталинское вранье, которое разгребало первая оттепель, оно никуда не ушло. Поверх него ложится второе вранье. Вранье уже 70-х годов, когда все то, что попытались издать, положили в стол, и круги первым набор был разобран. И сейчас ложится уже третий пласт современного вранья. То есть страна стоит на вранье и тонет в этом вранье, и это называется День Победы. У нас не было никакой победы. Можно разбить Гитлера, можно разбить Чингисхана, можно разбить Атилу, и можно пасть под грузом собственной тирании и не получить от этой победы ровным счетом ничего, кроме сибирских концлагерей, нужды, разрухи и спасти, которые у нас сейчас рисуют на заборах в стране, которая якобы победила фашизм.
Вот спрашивает Марат из Казани, как вы думаете, такая политика власти – это способ заработать или они самодуры?
Вы знаете, это хороший вопрос. На этом на самом деле ничего нельзя заработать. Да, они любители заработков, они хапуги, да, они в этом смысле мздоимцы, они птеродактили, лапы у них загребущие, но они еще и маньяки. Потому что называть себя чекистом в 21 веке, это, конечно, чистый маниакал. И держать Ленина в мавзолее, звезды над Кремлем, и все время прижиматься к Сталину, и пить за его здоровье, как говорят, пил Путин на каком-то закрытом банкете, это чистый маниакал, это заработку не способствует. Но чекисты, они вот именно чекисты, потому что есть в них какой-то краешек от шинели Феликса Эдмундовича Дзержинского. Они ненавидят свободу, они ненавидят Запад, они ненавидят Америку.
А силовики у нас вообще однородные?
Силовики, ну, понимаете, где кончаются силовики и начинаются насильники, уже разобрать нельзя. Знаете, когда я слышу слово «силовики», я все время вспоминаю вот к порядку о прошедшей войне эту строчку «Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей». Вот это как раз наши силовики. Чекисты с пыточными щипцами, менты с дубинками и с пистолетами, которыми они стреляют по мирным гражданам, и военщина, которая совершила в Чечне чудовищные преступления против человечности. На два Нюрнберга хватит. Никакой разницы между силовиками и насильниками нет. А что они иногда перетягивают канат? А это не имеет значения. Вот когда лежит падаль, и над ней стервятники, они ведь тоже дерутся за кусок падали. Но стервятники – это все равно определенный класс и определенная корпорация, и один не лучше другого. Вот такую падаль из себя представляет нынешняя Россия. И за право оторвать от нее кусок дерутся стервятники. Вот такая картинка.
Но эти стервятники все равно так или иначе вышли из того же самого народа, который
правильно
живет на этой самой территории.
Правильно, одни вторые удавы. И нет никакой заслуги, как великий Фазиль Искандер написал в своем романе, что вот у удавов и у кроликов есть пакт о гуманном заглоте. Все согласны. Кролики согласны, что ими питаются. А удавы, естественно, удавам хорошо, удавы управляют кроликами. Нет никакой заслуги у кроликов то, что они не удавы. Каждый кролик, ну, в принципе, стремится стать удавом. Каждый хочет стать стервятником. Народ делится на падаль и стервятников, ну и кучку диссидентов, которым мы с вами принадлежим. 5%, я думаю, не более того, может быть, и меньше.
Это Валерия Новодворская в программе «Особое мнение». На этом программа завершается. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, спасибо и всего доброго.